Радиомаяк.ру представляет.
Явился Рустам Махинов запаривать, разводить, обманывать.
Успеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Бриндятина.
Кто даст паспорт?
Сам не верю своим ушам.
Понедельник, утро, 10 часов, 13 минут. Новость дня, ребят. Кевин Спейси гей. Для того, чтобы
вы поняли,
что мы работаем, в прямом эфире.
Это тема
история, нет, да. История компании DJI, компания, которая, ну, по большому счету, которая, по большому счету, ну, учитывая, что
DJI.
DJI, учитывая, что на сегодняшний момент компания занимает, ну, практически, наверное, 70% рынка именно, давайте так, потребительских квадрокоптеров, должна была появиться не в Китае.
Тогда DJI.
DJI. Ну, профессионалы называют DJI. Должна была появиться не в Китае, а где-нибудь в Силиконовой долине. Ну, или в крайнем случае во Флориде, потому что там хорошая погода. Но появилась в Китае. До сих пор находится штаб-квартира в Китае. А, кроме всего прочего, компания не только занимает 70% рынка потребительских квадрокоптеров, но и 80% всей своей прибыли, всей своей выручки генерит за пределами Китайской Народной Республики. То есть в Соединенных Штатах Америки, в Европе и в странах Азии. И только 15-20% приходится именно на сам Китай. Компания, которая буквально за год, там в 2014, по-моему, или в 2013 году это произошло, только на выходе одной из первых моделей смогла заработать, продать этих квадрокоптеров на $500 миллионов. 500 миллионов, ребят, там на следующий год там, в 2 или в 3 раза больше, то есть миллиард. На сегодняшний день компанию оценивают практически в 10, там, в 12 миллиардов долларов. Основателю компанию, человеку с...
По фамилии Сикорский?
Ван Тао, или Фрэнк Ван Тао, принадлежит...
Фрэнк
принадлежит около 45% акций, то есть его состояние сегодня оценивается там в 4,5-5 миллиардов долларов. И человек, который буквально вот за год стал мультимиллионером, а потом еще через год стал миллиардером. Одна из самых интересных историй, наверное, история в первую очередь упорства человека, который
Владик, скажем,
в своем детстве...
Владик, скажем, что у вас, Рустам, неинтересных историй
не бывает. История на самом деле, которая имеет прямое отношение к нашей стране, потому что первый квадрокоптер поднялся в воздух в 22-м году, и первый квадрокоптер, пускай и не серийный, изобрел наш человек, который в свое время появился в Санкт-Петербурге, учился в Санкт-Петербурге, преподавал в Санкт-Петербурге, но в 1918 году, как и большинство, давайте так, инженеров профессиональных и людей, которые работали на царское императорское правительство, вынужден был через Мурманск уехать, эмигрировать в Соединенные Штаты Америки. Именно таким же путем впоследствии эмигрировал тот же самый Сикорский. Человека этого зовут Георгий Батезат. И именно он в 22-м году поднял первый квадрокоптер.
А как он управлялся-то?
Он сам улетал и не возвращался.
Значит, смог подняться на высоту 4 метра и поднял груз, значит, весом 450 килограмм. Кстати говоря, вот многовинтовая схема, которую как раз и предложил Георгий Александрович Батезат, значит, позволила упростить управление аппаратом, и поворот осуществлялся изменением положения носовой части вертолета. Именно та же схема управления современными квадрокоптерами и заложена сегодня, ну, в ту продукцию,
которую... То есть два задних винта статичные?
Нет. Ну, ребят, во-первых, 4 винта. Если мы говорим про физику, может быть, движение вкратце.
Давайте.
Совсем. Значит, передние винты
по
часовой стрелке вращаются.
А почему?
По часовой стрелке. Значит, задние винты, я так понимаю, против часовой стрелки. И в зависимости от того, для того, чтобы, во-первых, аппарат находился
стабильно,
они все должны в равновесии, они все должны вращаться с одной скоростью, правильно? Для того, чтобы аппарат начал движение вперед, надо, чтобы наклонился нос. Соответственно, что происходит? Замедляется вращение передних винтов. Аппарат наклоняется и начинается движение. То же самое происходит, если вам необходимо этот аппарат, ну, условно говоря, вернуть к себе. Значит, первые и действительно вот опыты относятся там, к началу 20 века. Я так понимаю, что первые разработки, первые чертежи как раз приходятся на время, когда Георгий Александрович работал именно в Российской империи, в Санкт-Петербурге. А вот реальный аппарат в 22-м году, я так понимаю, что не получается получил он дальнейшего продолжения, но есть фотографии этого аппарата, можно найти, посмотреть, как выглядел.
Он на нем сидел,
квадрокоптер, но я так понимаю, наверняка пилот был какой-то, который управлял.
Ну, есть 450 кило.
450, да. Кстати говоря, в конструкции использовались растяжки и струны рояля. Значит, велась разработка этого квадрокоптера, как ни странно, на деньги, вооруженных сил Соединенных Штатов Америки.
Некрасиво.
Вот, цель была создать действительно удобный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой.
Десант?
Значит, получил он на эту программу около 200 тысяч долларов. Это гигантские деньги для начала 20 века, для 20-х годов 20-го столетия. Но, в конце концов, для того, чтобы лететь, нужен был попутный ветер. Не было современных технологий, не было гироскопов, которые сегодня обязательно отвечают современных квадрокоптеров.
Стабилизируют
его положение. Не было GPS-модулей, не было спутниковых систем, которые отвечают за целеуказания и, например, возвращают аппарат в точку, с которой он стартовал. Ну, в общем, в конце концов...
Когда люди начинают говорить целеуказания,
В конце концов, есть даже видео, и можно посмотреть. Есть не только фото, материалы, значит, о квадрокоптере Батызата, есть и видеофайл. Значит, ну, к сожалению, к большому не хватило времени для того, чтобы исправить все те проблемы, с которыми столкнулся сам испытатель. Грузоподъемность до 4 пассажиров планировалась. Значит, габариты этого аппарата, квадрокоптера первого, были 20 на 20 метров.
Да ладно.
Ну, представляете, это очень большой. И роторный двигатель, который приводил в движение, так понимаю, мощностью 180 лошадиных сил. То есть один был двигатель, но он приводил винты в движение, которые располагались на разных концах как раз этого летательного аппарата. Значит, в 1940 году, я так понимаю, в результате перенесенной операции на сердце скончался как раз Георгий Батызат. Но в целом ведь вообще вся эта история с квадрокоптерами и с беспилотными летательными аппаратами очень тесно связана с теми наработками, которые были в 20-х годах и в Советском Союзе. И связаны они, опять же, с Ленинградом, связаны они с именем Владимира Ильича Ленина, который в 20-м году, я так понимаю, встретился с одним из очень интересных персонажей начало 20-го, давайте так, середины 20-х, начало 30-х годов в советской историографии, Владимир Бекаури. Человек, который, значит, имея на руках распоряжение Владимира Ильича Ленина, лидера, значит, революции, вождя революции, основал в Санкт-Петербурге организацию...
Мандат у него был.
Нет, организацию со следующим названием. Особое техническое бюро по военным изобретениям специального назначения. Остехбюро. Значит, сегодня в здании Остехбюро, которое впоследствии, там, в 1937-1938 году, понятное дело, было расформировано, сам Владимир Бекаури был расстрелян, в 1956 году он был реабилитирован, находится Центрально-научно-исследовательский институт «Гранит», который, опять же, занимается военной тематикой. Но что интересно, вот этот Владимир Бекаури пришел к Ленину, я так понимаю, что к Ленину можно было записаться на прием, попасть
крестьяне
через...
Крестьяне постоянно приходили.
Если рыба была, то можно записаться.
Этот пришел с сейфом. Ленин был очень обеспокоен тем, что враги могут украсть важные документы, имеющие отношение к молодому советскому государству.
Так.
И значит, вот этот самый Владимир Бекаури, который занимался как раз проблемами и занимался вообще разработкой сейфов, предложил электронную, электрическую систему защиты этого самого сейфа Владимира Ильича Ленина.
Как?
И вышел... Ну, вот здесь история умалчивает, потому что я так понимаю... Да, потому что эти документы до сих пор находятся под грифом «секретно». Значит, выходит он из комнаты, где проводил встречу с Владимиром Ильичем Лениным, как раз вот с этим самым документом о том, что поручено создать...
Мандат.
Мандат, да. У меня есть мандат, и вы мне все должны помогать. И теперь та организация, в которой я буду начальником, называется Остехбюро. Так вот, как раз вот этот самый Владимир Бекаури и был одним из первых людей, который предложил телематическое вооружение.
Чё это?
Это значит вооружение, которое управляется, ну, если мы говорим о технологиях, которые были доступны человечеству в 20-30-е годы, через радиоканалы. И, ребят, если вы посмотрите, какое количество...
Как бомба по телефону.
Какое количество перспективных видов вооружения было создано в рамках Остехбюро, на которое в тот момент работало около 4000 человек. Это гигантский коллектив. Угу. Значит, впоследствии, когда после 1937 года Остехбюро было расформировано, возникли специализированные научно-исследовательские институты, ящики так называемые, которые занимались как раз разработкой перспективных видов вооружения для авиационной промышленности, значит, для ВВС, соответственно, для сухопутных войск и для военно-морского флота. Так вот, значит, по некоторым данным, значит, одни эксперты считают вот этого самого Владимира Бекаури проходимцем. По другим данным, значит, другие эксперты говорят о том, что на самом деле, ну, этот человек появился не в свое время, потому что если мы говорим о том, что было создано, обязательно найдите в Яндексе первый телематический танк.
Телематический,
который управлялся по радиоканалу.
Ребят,
то, к чему мы сегодня пришли. То есть, да. Если у нас сегодня в «Армате» все равно есть два, угу, там, три члена экипажа, которые находятся, условно говоря, внутри корпуса, а башня необитаема, то ведь сегодня очень много говорится о том, что перспективные виды вооружения — это как раз те виды вооружения, которые полностью
они сами друг с другом
роботизированы или управляются по удаленным каналам. Правильно? То есть, угу, где-то находится оператор, и он управляет танком, не знаю, значит,
или,
боевой,
например, вот
боевой машиной.
ПТУР летит
тот
по проводу.
Тот же самый ПТУР. Так вот, первый телематический танк, обязательно посмотрите, с огромной антенной, который управлялся оператором, который находился за пределами самого корпуса, за пределами самого танка. Дальше, значит, причем он был построен на базе, я так понимаю, французского танка «Рено». Дальше. РД-самолет, если вам о чем-то говорит это название, НТ-25, это самолет, на котором мы в первую очередь установили рекорды дальности. Он так и расшифровывался. Рекорд дальности.
РД.
Ну, я думаю, что вы, ну, большинство из наших слушателей, которые знакомы все-таки с нашей историей, понимают, так, что РД в первую очередь это рекордный перелет по маршруту Советская Россия, Соединенные Штаты Америки. Если вы помните, через Северный полюс. Это 10 тысяч километров, которые наш экипаж преодолел за 63 часа 25 минут. Чкалов, Байдуков и Беляков. Рекорд.
Без посадки.
Так вот. Значит, очень многие историки впоследствии задавались вопросом, зачем Туполеву, который работал на Владимира Бекаури, не знаю, правда...
Вы стойте на свою.
Значит, зачем Туполеву потребовалось создание тихоходного? На самом деле, скорость у этого самолета была не очень большой. С точки зрения там сегодняшних, наверное, скоростей, на которых летают те же самые бомбардировщики. Зачем было создание? Просто для того, чтобы установить скорость. Нет. Просто для того, чтобы использовать эти наработки для создания впоследствии дальнего бомбардировщика, тоже нет. Выяснилось в секретных документах, что...
Вы выяснили.
Я выяснил в секретных документах, Сергей Валерьевич.
Да.
Значит, что эти бомбардировщики как раз создавались для проекта беспилотных, внимание, телематических бомбардировщиков самолетов, которые должны были доставить в любую точку планеты.
Например, в США.
В Соединенные Штаты Америки.
Управляться. Например, Фиджи.
Или, например, на европейский театр военных действий взрывчатку. Взрывчатку, значит,
например,
весом...
черным повстанцам Америки.
Давайте так, взрывчатку весом около полутонны. И направить этот самолет, собственно,
куда надо.
Куда нужно. Управляться он должен был по специальным радиомаякам, которые должны
теперь
были быть
понятно
расположены
на маршруте
движения этого бомбардировщика.
В океане.
И в океане тоже.
Лазутчики
и в океане. На самом деле предполагалось создание разветвленной сети инфраструктуры для того, чтобы обеспечивать движение. И беспилотные.
Ну, ограничились только кострами, как указание места посадки.
Авиационных средств. Перестаньте, Сергей Валерьевич, перестаньте.
Притечи GPS костры.
Разводи костры. Сейчас посадка будет.
Притечи ГЛОНАСС костры.
По дыму ориентируемся ночью.
Эра дым.
Снижается.
Эра дым ГЛОНАСС. Кроме всего прочего, велись разработки и перспективных видов вооружения для военно-морского флота. А здесь первая АПЛ, ребята. И это не, значит, атомная подводная лодка, а, опять же, автоматическая подводная лодка, которая была создана, более того, в корпусе.
Тоже по кострам шла
подводная лодка. И была создана не одна подводная лодка, а несколько. Там целый заказ был размещен. И все это приходится как раз на начало 30-х годов. Значит, и эта лодка, опять же, управлялась с помощью помощью радиоканалов специальных. Угу. А опять же выполняла роль, давайте так, телематической не субмарины, а потому что использовалась эта лодка, опять же, для доставки взрывчатых веществ, как торпеда телематическая. Но на самом деле самое, давайте так, обширное распространение получили радиоуправляемые мины, которыми как раз занималось бюро Владимира Бекаури, это Остехбюро, особое техническое бюро по военным изобретениям специального назначения. Именно те мины, которые взрывались по управляемым радиоканалам, либо радиоуправляемые фугасы. Вот это, я так понимаю, это та тема, которой впоследствии бюро после своего расформирования в 1937 году и занималось.
А фугас что за такая особая?
Ну, это, ну, господи, ну, это снаряд. Это, по большому счету, снаряд. Это мина.
Огненная.
Это мина. Нет, это не огненная мина. Возвращаемся к нашей истории. Значит, краткий экскурс в историю я вам провел. Теперь вы все знаете, что первые квадрокоптеры Made in Russia имеют
российскую... давай так скажем. А всему виной мандат!
Мандат, который был выдан Владимиром Ильичем Лениным. Итак, значит, а с чего началась история компании DJI,
DJI. Это вот профессионалы, они пусть говорят,
хорошо,
как они говорят.
Значит, началась она с рождения ее основателя Ван Тао, в будущем Фрэнка. Сегодня он называет себя Фрэнк Ван Тао. Родился он в 1980 году.
Да
и
ладно?
На 5 лет моложе меня,
пацан.
На 7 лет моложе
и
вас,
на
Сергей.
И на 30 лет моложе Владика.
И в миллиарды раз богаче всех нас вместе взятых. Родился он в прибрежном городе Ханчжоу. Именно в этом городке впоследствии появилась компания Alibaba, всем хорошо известная.
Да. А что там творилось?
Значит, появился на свет он в семье инженера и учительницы. А, значит, папа его впоследствии открыл небольшой бизнес. Ну, а увлечение началось в самом детстве вот этими радиоуправляемыми моделями. Нарисовал даже комикс, который назвал «Приключения красного вертолетика». Ага. Ван Тао.
Звучит не очень.
Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
На маяке. Вот смотрю я, дорогие друзья, на Рустама Ивановича, который,
да,
является, давайте так, наследием Советского Союза.
Почему?
В прямом и переносном смысле. Потому что в вас замешались народы, в вас замешалась тяга к современному знанию и патриотизм, когда вы даже в таком изобретении, как никчемный коптер, на который еще неизвестно, какие документы нужно выправлять, чтобы летать над Россией матушкой, а основу этого положили мы.
Да, в 22-м году, ребят,
вот.
Запомните.
Георгий, конечно,
Александрович Батызат.
Нет, напрашивается другой, конечно, вывод. Мы все...
Нет, нет.
500
просто
килограмм брали на борт.
Давайте так, в русском человеке нету этой предпринимательской жилки. Ну, потому что религия у нас другая. Православие, правильно?
А-а-а.
В отличие от той религии, в которой жили и воспитывались люди, проживающие в Соединенных Штатах Америки.
Вы в какой живете? Вы
протестантизм.
А что он говорит вам?
Абсолютно по-другому относится к...
Что можно зарабатывать.
Можно зарабатывать. Ребят, ну нет в нашей религии этого. Я в широком смысле этого слова говорю.
Да нет, ну что ж, давайте побратаемся.
Серьезно, если социолог Вебер был с нами сейчас, он сказал бы, что на самом деле протестантизм говорит, что если у человека есть благополучие, в смысле деньги в жизни, то он получает благополучие от Бога. А в других религиях нет, это не связано.
То есть лоха метят.
Ну не мог Фрэнк Ван Тао и компания DJI, о которой я сегодня рассказываю, появиться в России. Понимаете, о чем? Не могли. Ну не могли они появиться в России.
Ну ладно.
Конструкторское бюро.
Такова наша судьба.
Да и не важно, как расшифровывается.
Спасибо.
Итак, 1980 год. Появляется на свет мальчик Ван Тао в семье преподавательницы и инженера. Инженер открывает свой небольшой бизнес. Мальчик увлечен с самого детства идеей создания летательного аппарата.
Он же коммунист.
Он рисует реально комикс, который называет «Приключения красного вертолетика». И одержим. Давайте так. И одержим идеи создания летательного аппарата, который будет, давайте так, вести мальчика, когда он будет идти по улице,
а
и
может
фотографировать.
Может, это пиар-легенда красивая?
Нет, это не пиар-легенда. Значит, после окончания школы он получает от родителей долгожданный летательный аппарат с радиоуправлением, запускает его в воздух для того, чтобы полетать, и аппарат разбивается.
О, правильно.
Мальчик огорчается и понимает, что единственная возможность создать тот аппарат, который его удовлетворит, это сделать бежать этот аппарат самому. Нет, он из страны не бежит, он заказывает запасные части в Гонконге. Ему, значит, приходит письмо, что эти запасные части придут через 2 месяца. И вот в конце концов он поступает на... Восточно-Китайский педагогический университет, правда, грезит, опять же, конструкторскими разработками, отправляет свои документы в Стэнфордский университет в Соединенные Штаты Америки и в Массачусетский технический институт, о котором мы очень много говорили в рамках рубрики «Брендятина».
В политех не отправляет.
Получает отказ обоснован, потому что никто не хочет видеть этого мальчика в Стэнфорде и в Массачусетсе. Но, кроме всего прочего, он обладал и обладает до сих пор, потому что мы повествуем сегодня о все-таки живом персонаже, обладал настойчивостью. И в конце концов он попадает в ГГУ. Это Государственный Гонконгский университет науки и техники. Да, ГГУ. ГГУшником становится. И здесь начинает как раз уже разработку. Именно здесь, в университетском общежитии, начинается разработка первого летающего образца. Он перестает посещать занятия, как молодец, это убывает у лиц особо одаренных и увлеченных какими-то идеями. Действительно, точит винт.
Вы такой же были, да, когда мобилами торговали?
У него только корпус был.
Увлеченный идеей пить.
В конце концов, он решает представить летающий прототип на суд специальной комиссии. Да. За день до этой самой презентации в бортовом компьютере аппарата ломается функция зависания воздуха, которой сегодня обладают большинство гражданских квадрокоптеров. Устранить эту поломку ему никак не удается, но в конце концов выводы комиссии были для него весьма лестными. Все сказали, что это уникальное техническое видение разработчика, и включили его в стипендиальную программу
вуза. Это был коптер уже?
Да, это уже был летающий прототип. Значит, они включили. Кстати говоря, если вы посмотрите, то на самом деле, опять же, тот же самый Яндекс или Google и YouTube, обязательно посмотрите на те квадрокоптеры, которые, например, в эти же самые годы, если мы говорим о начале 2000-х, создавали в Западной Германии, Федеративной Республике Германии.
Так.
Опять же, эти прототипы, которые взлетали, которые садились...
Это для военных?
Нет, это любители, которые были увлечены, опять же, созданием очень простого квадрокоптера.
Например, снять дачу Меркель, да?
Может быть, но это чуть позже появилось. И сейчас главная проблема, как ты понимаешь, это регулирование как раз в области движения в воздухе. Угу. Потому что огромное количество инцидентов за это время произошло. В частности, связанные с Белым домом и с тем, что часть квадрокоптеров каким-то образом оказалась на лужайке Белого дома.
Да, они краев
залетали видят, на военные объекты закрытые и здесь, и по ту сторону океана. В общем, идет борьба. Я так понимаю, борьба и на законодательном уровне ограничения, просто есть зоны, которые должны быть ограничены программно для того, чтобы, например, квадрокоптер сегодня в Соединенных Штатах Америки, как бы вы ни хотели, он не может...
Стадионы России защищенные.
Да, он не может залететь, например, в границы того же самого Белого дома.
Да. Просто хакеры не могут разломать программу.
Значит, чем занимается Фрэнк Ван Тал? Он получает грант, стипендию от своего Гонконгского университета.
Это в каком примерно-то году?
Это до начала 2000-х годов, отправляется вместе с этими деньгами. В 2006 году уже из Гонконга перебирается в Шэньчжэнь, но это технологическая столица Китая. Здесь они снимают квартиру. Часть сэкономленных денег от полученного гранта в Гонконгском университете они направляют как раз на технические разработки и, в общем, организовывают компанию, которая должна заняться выпуском беспилотных летательных аппаратов стоимостью, внимание, около 6000 долларов за штуку. Вообще не конкурентоспособная цена.
А сейчас сколько
потому
стоит
что они не видели, 400, 500, 600 долларов. Хороший пак, например, стоит 1000. Около 1200 долларов. Это будет уже с запасными батареями. Если мы говорим, например, о модели, которую мы с вами используем, Сергей Валерьевич, для съемок проекта «Большой тест-драйв», то это около 1200 долларов.
Да ладно.
Модель стоит около 1200 долларов.
А раньше стоило? Лет 5 назад.
Нет, это современная модель.
На базе. ошибались.
А в 2006 году они рассчитывали, что их коптеры будут стоить около 6 тысяч долларов. Начинают они работать, потому что видят для себя, помните историю с компьютерами, с персональными? Угу. Они видели для себя область применения, но где они могут продать. И в качестве их покупателей видели исключительно государственные организации, которым необходимы были квадрокоптеры для всевозможных аэрофотосъемок. Значит, видели в качестве покупателей китайские университеты, которые покупали эти квадрокоптеры для изучения, ну, каких-то, может быть, новых физических принципов. Хотя все принципы были...
Телекомпании?
Да, телекомпании. Нет, это все позже появилось. Позже. Хотя все физические принципы были заложены нашим русским инженером там, в 22-м году. Энергокомпании, кстати говоря, покупали. Ну, в общем... С чем столкнулась вот эта молодая компания, которая была организована в 2006 году? Сам Фрэнк Ван Тау, он отличный изобретатель. Действительно очень увлеченный, настойчивый, пробивной человек. Но очень плохой организатор. Как и большинство, наверное, тех людей, которые приходят в бизнес для того, чтобы заработать большие деньги, изменить мир, приходят с отличными идеями, но не могут этот бизнес организовать. В общем, в этой небольшой компании была ужасная текучка кадров. Невероятная. Просто люди не задерживались больше месяца.
Людей много.
В связи с этим, я понимаю, в Китае действительно 1,5 миллиарда людей. Люди не задерживались долго, соответственно, никак не мог, ну, в компании никак не появлялся командный дух. Ну, то есть не появлялись те люди, которые могли бы стать центрами вот этих технологических разработок, новшеств, которые необходимы однозначно.
Был только Фрэнк.
Был только Фрэнк Ван Тау. И деньги вот с этой стипендии, которую он получил в Гонконгском университете, заканчивались. Деньги заканчивались. Но в конце концов появился тот человек, который обратил на него внимание как раз на этой выпускной комиссии, на экзаменационной комиссии, Ли Цзэсяном. Человек, который сегодня владеет 10% доли, 10% доли в компании DJI, он как раз помог деньгами. Он помог деньгами, потом появились, я так понимаю, родственники, которые помогли с суммой в 90 тысяч долларов. Ну и в конце концов, это вот все произошло в 2006 году, люди, это вот как раз один друг семьи помог, дал эти 90 тысяч долларов, которые пошли как раз на разработку новых моделей. Ну и в конце концов и друг... И вот этот человек, который получил 10%, друг семьи получил 16%. Неплохо. Сегодня его состояние составляет около там, 1,6 миллиарда долларов. Все эти деньги были вложены в бизнес. Ну и в конце концов они занялись расширением рынка сбыта. Начали смотреть на то, где еще могут быть применены эти самые квадрокоптеры, которые создает компания. Начали продажи в Германию, начали организовывать выставку. Но самое главное, что они начали улучшать те разработки, которые были в тот момент. И в конце концов уперлись в рынок Соединенных Штатов Америки, который является, ну, как мы знаем, обычно системообразующим для всех высокотехнологичных компаний. Здесь они нашли человека, Колина Твина, который возглавил североамериканское бюро компании. И по большому счету, после достаточно скандального развода, который стоил компании порядка 10 миллионов долларов, он получил в качестве отступных, организовал собственную компанию, которая является прямым конкурентом компании DJI сегодня на мировом рынке. Компания создана в Америке бывшими сотрудниками компании DJI.
Как называется?
3D Robotics, которая тоже занимается той же самой проблематикой, той же самой тематикой, это гражданские квадрокоптеры. Значит, и вот этому Колину Твину, по большому счету, Фрэнк Ван Тау обязан тем, что о компании узнали, потому что это были всевозможные выставки, организованные в Соединенных Штатах Америки, отраслевые, на которых были засвечены основные модели, которые в тот момент компания разрабатывала. Это модель Phantom. И, в частности, Колин Твин всегда говорил во всех интервью, которые он давал впоследствии всевозможным экспертам или изданиям, он говорил, слушайте, нельзя говорить о том, что я действительно создал модель Phantom. Для этого есть технологическая база компании. Но нельзя забывать о том, что я сделал все для того, чтобы об этой модели узнал весь мир. И это действительно была прорывная модель. Во-первых, была снижена стоимость этой модели. В тот момент она составляла порядка 700 долларов. Это уже были те деньги, за которые люди были готовы покупать. На чем настаивал Колин Твин? И ту историю, которую он реализовал впоследствии уже в рамках своей компании 3D Robotics, это то, чтобы эксклюзивным поставщиком видеокамер и фотокамер для компании DJI стала компания GoPro, о которой я тоже рассказывал в одном из последних выпусков «Бриндятина». женщины. В общем, Ван Тау отказался от этой идеи. На этой почве у них произошел конфликт. И в конце концов они вынуждены были расстаться. Теперь на рынке есть две компании. Очень конкурентно.
У этого Колина-то GoPro?
Ну, у него теперь, да, действительно эксклюзивный партнер, который поставляет ему фото- и видеотехнику. Это как раз компания GoPro. Ну, а 2013-2014 год стали рекордными с точки зрения оборотов и выручки для компании DJI. Это, я уже говорил, 500 миллионов, по-моему, в 2013 году. Как раз этот год выхода модели Phantom. Ну и дальше скачкообразно просто увеличивалось и количество проданных квадрокоптеров и обновляемые модели. Но в отличие от компании DJI, о которой я сегодня говорил, компания 3D Robotics, она занимается созданием открытой модели, открытой платформы для своих квадрокоптеров. И они в этом видят будущее. Они,
чтобы туда можно было навешивать?
Ну, интегрировать. И софт сторонний, который может быть написан другими разработчиками. Ну и, собственно говоря, другое оборудование.
Спасибо вам большое, Рустам Иванович. Да.
Который воплощает в плацмассе.
Плацмасса.
Ну, то есть вот женщина с придороги, так будем называть.
Когда солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться. Ну что же, Рустам Иванович сегодня рассказывает очень специальную историю. Ну, для людей, имеющих отношение к каким-то видеосъемкам, наверное, действительно,
да нет,
сегодня
ну...
коптер — это вещь неотъемлемая.
Компания DJI сегодня занимается не только созданием профессиональных или потребительских, ну, гражданских квадрокоптеров и мультикоптеров, это еще и система стабилизации для съемок видео. Если мы говорим о том, что компания профессиональная, ну, там камера, например, которую можно использовать для съемок, опять же, тех же самых автомобилей, стоит там, ну, в рублях около 400-500 тысяч рублей. Это очень дорогое удовольствие. Там более простые варианты стоят около 30-40 тысяч рублей. Но это система стабилизации, вот эта ручка и круглая камера. Обратите внимание, в том же в Яндексе огромное количество будет.
Ручка и круглая камера.
И круглая камера. Это, опять же, те системы видеосъемки и стабилизации, которые компания сегодня производит. Итак, скачкообразный рост продаж. 2013, 2014, 2015 годы, до миллиарда долларов выручка, там сотнями тысяч продаются эти дроны. Но самое главное, что сделала компания DJI для рынка, это, конечно, она показала более широкой аудитории, что есть такие возможности. Возможности удешевления съемки самой, удешевления фотографии, особенно если мы говорим об аэрофотосъемке. Ну и в целом сами технологии прорывными стали, которые представила компания. В любом случае, появилось огромное количество китайских дешевых клонов, которые сегодня тоже производят и в том же самом городке, ну, в технологической столице китайской, в Шэньчжэне, те же самые квадрокоптеры стараются копировать все новейшие разработки компании DJI, да, есть американская...
То есть китайцы у китайцев китайцы крадут
А я всегда думал, что для них это было бы сложно.
Да нет, это не сложно. Это действительно не сложно.
Закона нет.
Несмотря на свое баснословное состояние, сам Фрэнк Ван Тау продолжает много работать, предъявляет очень высокие требования не только к окружающим, но и к самому себе. Говорят, что в кабинете Фрэнка Ван Тау есть раскладушка, и очень часто он остается...
Односпальная?
Да, и очень часто с пропеллером, с квадрокоптером, да, с дроном. И очень часто он остается ночевать в своем офисе. Работает не меньше 80 часов, Сергей Валерьевич.
Да,
сколько вы работаете? Давайте посчитаем. 20.
Да что 20 считать?
Работаете.
А что вы считаете?
А человек работает 8...
В день.
Пока не сплю, работает 80 в неделю.
Вот вопрос у меня.
Да.
Вы упомянули тут вот этого сказочника с мандатом, еще других людей. Почему вы не упомянули сегодня главного владельца коптера? Это Карлсон.
Карлсон?
Карлсон, который с одним пропеллером управлялся так, как ваш китаец
с четырьмя не может до сих пор, да, управляться.
А малыша как он таскал?
Ну, не надо про малышей.
Нет, давайте про малыша мы точно не будем.
Заварение.
11 лет исполняется в этом году компании. 11 лет отмечают сотрудники. Поздравляем. Поздравляем. Насколько я понимаю, все эксперты говорят о том, что в ближайшей перспективе рынок ждет как минимум четырехкратный рост продаж.
Людей-то они уже возить начнут.
Квадрокоптеры?
Да,
так представлены уже были, по-моему, в прошлом году есть это видео, прототипы действительно квадрокоптеров, которые перевозят и которые управляют человеком, который перевозит
типа
не только...
мотоцикл?
Да, который перевозит привозят не только грузы уже и на нормального человека, вопрос, опять же, в доступности. Вот как только стоимость, так же, как и на те квадрокоптеры, которые в свое время, занималась компания, упадут до $1000-2000 за квадрокоптер, который сможет вас перевозить из точки А в точку Б.
Смотри, какой плюс, да, у вас, вам не нужна инфраструктура.
Не нужна.
Вам не нужна. Нужно, только зарядная станция.
Нужны только гаишники воздушные.
Космические.
Космические гаишники.
Но они будут роботы.
Конечно, которые будут регулировать вот это дорожное движение.
Спейсмен.
Спейсмен.
Да, отличное название.
Ну все, история компании DJI в Брендятине сегодня в необычный для Брендятина
вам
день,
огромное
в
спасибо.
Вам спасибо, всегда. Сергей Валерьевич, что слушали.
И еще раз соболезнования, друзья мои, с тем, что Кевин Спейси не наш.
Спейсмен.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.